часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Судьба освобожденного под залог бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Урегулирован ли газовый долг Украины перед Россией? Противоречивые заявления сторон. Франция заканчивает председательство в Евросоюзе. Вильнюс в 2009 году становится культурной столицей Европы. Эти события, а также несколько наших постоянных рубрик сегодня в программе. Переходим к главным темам этого часа. Василий Алексанян, смертельно больной экс-вице-президент ЮКОСа, отпущен на свободу под залог. Эту новость подтвердили в Федеральной службе исполнения наказаний России, заявив, что 50 миллионов рублей залога были перечислены на специальный счет. О том, что говорят адвокаты и правозащитники об освобождении Василия Алексаняна, в материале Данила Гальперовича.
Такой обмен 50 миллионов рублей за право без конвоя лечиться от СПИДа и рака вряд ли кто-то может назвать актом милосердия. Тем не менее, люди, сочувствующие Василию Алексаняну и требовавшие от российских властей его освобождения, радуются. Теперь этот человек сможет провести Новый год вместе с семьей. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, не ожидающий от российской власти каких-либо действительно гуманных шагов, тем не менее надеется на лучшее.
Когда я узнал о том, что суд постановил освободить Алексаняна под залог, я не испытывал положительных эмоций. Я решил, что дела Алексаняна слишком плохи, имея в виду, что плохо с его здоровьем. И я вспомнил, что даже советская власть не раз поступала похожим образом, когда тяжело больных диссидентов, вот в частности Анатолия Марченко, освобождали буквально за несколько дней до смерти. И я испугался, что, в общем, дни Алексаняна сочтены. Сегодня, когда все-таки с огромным трудом удалось собрать залог и конвой, стоявший около его палаты, сняли, мне хочется быть оптимистом в канун Нового года. Мне хочется надеяться, что вот этот сильный положительный психологический фактор поможет ему мобилизовать силы и даст положительный эффект динамики его болезни.
При этом Юрий Шмидт не сомневается, что произошедшее не является результатом какого-то ослабления гаек и уж тем более не началом тенденции. В том, что освобождение Василия Алексаняна зачем-то нужно российской власти, убеждена и заместитель директора Московского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Кремлю крайне выгодно, чтобы этот человек скончался не в тюрьме. Не в тюрьме, со своей семьей, в больнице, как угодно, но не в руках государственной власти. Поэтому зачем за это еще брать деньги, огромную сумму денег, которую семья едва собрала? Дело даже не в том, что я этого не понимаю, а в том, что это крайне аморально. Это чудовищно безобразно. Но это ровно то, что происходит сегодня. И это дело, и то, что происходит в отношении дела Бахминой, родившей третьего ребенка и остающейся до сих пор в заключении, наверное, лучшая иллюстрация того, что из себя представляет нынешняя федеральная власть.
Стоит напомнить, что весной этого года более 400 российских общественных деятелей и правозащитников обращались к президенту России с просьбой освободить Алексаняна из-под стражи. Татьяна Лакшина уверена, что освобождение экс-вице-президента ЮКОСа – это некая смесь жеста снисходительности и уступки Страсбургу.
Властям было прекрасно известно, что дело находится в Европейском суде. По этому делу Европейский суд принимал так называемые промежуточные меры, то есть обращался к российским властям с требованием освободить Алексаняна. Да, это подачка тому же Европейскому суду, потому что получается, что решение суда мы вроде как выполнили, что сказал суд по этому делу.
И правозащитники, и адвокаты практически уверены в том, что российскую власть не заботит то, как она выглядит в делах Василия Алексаняна и Светланы Бахминой. Ее вообще мало заботит, как она выглядит. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к другой главной, важной теме этого дня. Украина заявила о погашении $1,5 миллиарда долга за поставки российского газа в ноябре и декабре. Москва требует выплаты всей задолженности, которая, по оценкам «Газпрома», составляет более $2 миллиарда. «Газпром» при этом называет позицию «Нафтогаза Украины» о конфискации поступающего из России газа с 1 января и отказ гарантировать его транзит в Европу шантажом. Пока непонятно, прилетит ли сегодня для урегулирования конфликта в Москву премьер Украины Юлия Тимошенко. Из Киева и из Москвы поступает крайне противоречивая информация. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Прежде всего, о реакции главы государства. Виктор Ющенко убежден, что независимо от результатов продолжающихся в Москве газовых переговоров, украинцы не останутся без газа и тепла. В отличие от подобного конфликта, 3 года назад в этот раз Украина накопила в своих подземных хранилищах достаточные запасы газа. Эксперты говорят, что если не будет критически низких температур, то его может хватить на 2-3 месяца. В президентской канцелярии называют анонсированный российской стороной штаб по подготовке к прекращению подачи газа на Украину не иначе как политическим инструментом давления. Действительно, Украина заявила о погашении $1,5 миллиарда долга за поставки российского газа в ноябре и декабре. Эта сумма не учитывает штрафных санкций, которые составляют около $500 миллиардов. В Киеве считают, что вопрос штрафных санкций необходимо обсуждать на отдельных переговорах уже после новогодних праздников. Известно, что $1,5 миллиарда уже находится на счетах посредника компании «Росукрэнерго», которая вскоре перечислит эту сумму «Газпрому». Что касается премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, то она, несмотря на сообщения некоторых СМИ, все же не полетит в Москву. Ее визит отменен, и, очевидно, это связано с тем, что не достигнуто никаких предварительных договоренностей о компромиссной для Украины цене на газ. Она должна быть зафиксирована в новом контракте на будущий год. В последние дни в Москве заявляли, что цена на голубое топливо для Украины может возрасти более чем в 2 раза, до $418 за 1000 кубометров. Теперь звучат заявления о том, что цена существенно ниже, однако никто конкретную цифру пока официально не озвучил. У Украины есть контраргументы. Она может повысить тарифы на транспортировку через свою территорию российского газа для стран Европы. Кстати, если не будут подписаны контракты, то Украина действительно вот с 1 января не будет юридических оснований для прокачки российского газа европейским потребителям. И об этом вот именно речь идет в письме «Нафтогаза» «Газпрому», о котором вы упомянули, Александр. В Москве действительно такую позицию украинской стороны называют шантажом, но дело в том, что без документов российский газ будет считаться контрабандой, и согласно законодательству Украины, в этом случае газ должен быть конфискован. Александр?
Владимир, спасибо. Напомню, Владимир Ивахненко рассказывал нам о позиции Киева в неурегулированном, как получается, до сих пор споре между Москвой и между Россией и Украиной о газовой проблеме. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе убит бывший мэр города Казбек Бакиев. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в среду утром в автомобиле. Уполномоченный по правам человека в Чечне получил заявление жителя Грозного с обвинениями в причастности бывшего полковника Юрия Буданова к убийству его родственников. Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовое перемирие в секторе Газа. Европейский Союз предупредил азербайджанские власти, что вступающий с 1 января в силу запрет на вещание иностранных радиостанций в Азербайджане может негативно сказаться на отношениях между ЕС и Баку. Сегодня в 8 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, итоговый выпуск «Время свободы». Причем речь пойдет, конечно же, об итогах 2008 года. Программу ведет, как всегда, мой коллега Андрей Шары. Не пропустите. А мы продолжаем этот час программы «Время свободы». И у нас на очереди обзор американской и британской прессы, который сегодня подготовил Андрей Бабицкий.
Financial Times вышла сегодня с прогнозами от собственных обозревателей на 2009 год. Крис Джайлс. В 2009 году рецессия Великобритании, США, Испании и Ирландии не закончится, но другие европейские страны и Япония, возможно, выйдут из кризиса. Главной проблемой первого полугодия, несмотря на снижение учетных ставок и налогов, станет рост безработицы. Кришна Гуха. Центробанки в 2009 году будут снижать учетные ставки почти до обнуления. Многие также печатают деньги для предоставления кредитов и приобретения активов, в том числе инвалютных резервов. Эд Крукс. Глубокая глобальная рецессия означает дальнейшее падение спроса на нефть во всех секторах, но объемы предложения тоже будут уменьшаться. Впрочем, с охлаждением в индустрии себестоимость добычи нефти будет падать, а именно она предопределяет цены на нефть в подобной ситуации. В конце 2009 года баррель нефти будет стоить не больше 40 долларов. Клайв Крук. Увенчается ли успехом новый курс Обамы? Да, если понимать под успехом приостановление рецессии и ускорение оздоровления экономики. Однако меры Обамы вряд ли смогут сыграть ту же судьбоносную роль, что и политика Рузвельта. Разве что будет введена всеобщая система здравоохранения. Джон Геппер. Корпорация Chrysler не уцелеет, поскольку детройтская инфраструктура слишком громоздка, а General Motors, Ford и Chrysler сильно отстают в технологическом отношении от Японии. Японских и корейских конкурентов. Рула Халаф. Израильско-палестинский процесс мирного урегулирования все-таки продолжится, несмотря на сложное положение обеих сторон, но мира пока не ждите. Обозреватель Wall Street Journal Леон Арон со статьей «Беды России пророчат неприятности Соединенным Штатам». Россию ожидает как минимум чрезвычайно мерзкая версия глобальной рецессии, не исключен даже идеальный шторм в экономике, стечение крайне неблагоприятных обстоятельств. Вскоре наметятся две широких тенденции, которые скажутся на внешнеполитическом курсе России и ее отношениях к США. Это недовольство населения правительством и ужесточение позиции реакционеров во власти, расширение внутренних репрессий и продолжение внешней политики в том духе, который уже вызывает тревогу у Запада. Острота и масштаб экономических проблем России, а следовательно и силы политических волнений, будут зависеть от двух переменных – ослабления рубля и цен на нефть. Недовольство населения особенно опасно в стране, где легитимность всей политической структуры держится, по-видимому, на популярности одного человека – Владимира Путина. В этих условиях элита во главе с Путиным попытается укрепить авторитарную вертикаль власти. В Думу внесен законопроект, расширяющий определение государственной измены и отменяющий право ответчиков по этой статье на рассмотрение дел в суде присяжных.
Обзор западной прессы сегодня подготовил мой коллега Андрей Бабицкий.
Бывший мэр...
Мы продолжаем программу «Время свободы». Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Владикавказа Казбека Бакиева. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в среду утром в автомобиле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Бывший мэр Владикавказа и заместитель председателя правительства Северной Осетии Казбек Пагиев был застрелен около своего дома в столице республики. Его водитель также погиб. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Северной Осетии Сослан Сикоев. О том, что могло стоять за убийством бывшего мэра Владикавказа, рассуждает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Что, когда нет никаких выводов следствия, ни о каких тенденциях так всерьез рассуждать, конечно, невозможно, потому что мы не имеем никаких доказательств, чем была связана смерть бывшего мэра Казбека Пагиева. Собственно говоря, расследование смерти Викараева тоже, насколько я понимаю, не особенно продвинулось пока. Сама по себе ситуация, конечно, симптоматична. Получается, что место мэра Владикавказа – очень опасная должность. Такая вторая смерть, связанная с этой должностью, она говорит о том, что, видимо, дела в северо-осетинской столице и в Северной Осетии, возможно, вообще не так уж хороши. Все вот эти вот неприятности, которые происходят к северу от Большого Кавказа, это, конечно, тень, которая отбрасывается на российскую политику в Южной Осетии, на Южном Кавказе вообще. Много говорят в Владикавказе о том, что смерть Караева могла быть связана с тем, что он проявлял слишком много интереса к сделкам, которые заключались как раз по Пагиевской администрации по поводу недвижимости во Владикавказе. Период, когда Пагиев был владикавказским мэром.
В феврале нынешнего года на посту мэра Владикавказа Казбека Пагиева сменил Виталий Караев, который погиб в результате покушения 26 ноября этого года, говорит Иван Сухов.
После того, того, как он ушел в отставку, вскоре был убит господин Караев, а в это время ушедший в отставку мэр Пагиев, который очень долго, напомним, был мэром в Северо-Осетинской столице, оказался первым вице-премьером в правительстве. То есть вот если это было такое дисциплинарное увольнение из столичных градоначальников, то трудно понять, почему в таком случае он ушел на работу в кабинет.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовое перемирие в секторе Газа. Израильская операция в Газе длится уже 4 дня. По данным палестинских медиков, в результате авиаударов погибли свыше 370 человек. Не прекращаются и ракетные обстрелы Израиля боевиками группировки «Хамас». Есть жертвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Заседание кабинета во главе с уходящим в отставку премьер-министром Эхудом Ольмертом прошло, как обычно, без участия журналистов. По окончании встречи участники лишь скупо проинформировали прессу, что временного прекращения огня не будет. Напомню, что, по словам своих лидеров, Израиль намерен в корне изменить ситуацию на южной территории страны, жители которой ежедневно подвергаются ракетным обстрелам из сектора Газа. На этой территории объявлено особое положение, функции власти исполняет военное командование, закрыто большинство предприятий, коммерческие и учебные заведения. В 40-километровой полосе вдоль границы с Газой жителям запрещено удаляться от бомбоубежищ. Они выпустили 6 тысяч ракет, жителям остается 30 секунд, чтобы добраться до убежищ. Около миллиона людей терроризированы. В такой ситуации мы ждали несколько лет. Мне кажется, в подобной ситуации, когда граждан страны обстреливают в соседней территории, Лондон не стал бы ждать 5 минут. Мы же терпели достаточно долго. Сказал глава израильской оппозиции, лидер партии Ликуд Биньямин Нетаньяху, выступая вчера перед иностранными журналистами. Несмотря на отсутствие прямых официальных заявлений, ожидается, что на следующем этапе операции в Газе войдут войска. На это указывает скопление танков и пехоты на границе, а также дополнительный призыв более чем 6500 резервистов, объявленный накануне. Пока же продолжается военное давление на Хамас с воздуха. Во вторник ВВС Израиля вновь бомбили объекты Хамаса в Газе. По сообщениям, кроме военных объектов, бомбардировке подверглись дома и офисы лидеров Хамаса. Глава генштаба генерал Габи Ашкенази днем раньше рапортовал о том, что в результате авиаударов Хамас лишился почти половины своих запасов ракет. Министр обороны Эхуд Барак заявил, что Израиль в состоянии тотальной войны с Хамасом. Израильская армия действует в ответ на эту террористическую кампанию и продолжит действовать. Чего бы это нам ни стоило, операция по мере надобности будет расширена для того, чтобы вернуть тишину и спокойствие в этот регион. Несмотря на значительные потери, боевики, хоть и с меньшей интенсивностью, но все же продолжают обстреливать израильскую территорию. Впервые за всю историю обстрелов палестинские ракеты стали падать в городе Бершева. Во вторник служба тыла подключила и этот город к системе оповещения о ракетных обстрелах. С сегодняшнего дня в Бершеве закрыты школы. Накануне руководство Хамаса намекнуло, что готово пойти на перемирие в ответ на снятие блокады сектора Газа. По информации палестинских медиков, в секторе погибли около 360 человек, более 60 из которых, по информации ООН, гражданские лица. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Как я уже сказал, читая сводку новостей, Европейский Союз предупредил азербайджанские власти, что вступающий с 1 января в силу запрет на вещание иностранных радиостанций в Азербайджане может негативно сказаться на отношениях между ЕС и Баку. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Арифоглу.
На национальных частотах должны вещать программы только национальных телерадиоструктур, заявил глава Национального телерадиосовета Нушраван Магирамли. При этом он отметил, что иностранные радиостанции могут и дальше вещать на Азербайджан через короткие волны, спутниковую и кабельную связь, а также интернет. Однако, как отмечают многие наблюдатели, эти формы вещания несравнимы с возможностями вещания на FM-частотах. Западные радиостанции пользовались популярностью у азербайджанской аудитории.
Именно эти три радиостанции предоставляют слушателям наиболее сбалансированную информацию, более открытый формат дискуссии, где в прямом эфире люди могут выражать свои мнения, разные стороны могут излагать свою точку зрения, и где сами радиостанции не навязывают какое-то мнение, и когда слушатель сам делает вывод. Ведь в нашем сегодняшнем эфире, как теле, так и радиоэфире, я имею в виду то, что общедоступно для азербайджанских зрителей и слушателей, слушателей. Ничего подобного нет.
Говорит независимый юрист, член Национального комитета по евроинтеграции Эркин Гадерли. Поэтому, на его взгляд, решение о прекращении иновещания стало результатом недобросовестного толкования норм права.
Поэтому я и говорю, что это недобросовестное толкование. Поэтому совет должен был особенно ответственно подойти к этому вопросу, учитывая право слушателя на его конституционное право на поиск, свободный поиск информации. Это гораздо важнее, чем какая-то буква закона. Ведь над законом есть конституция, над конституцией есть международные обязательства.
Считает эксперт. Независимый политолог, соучредитель общественного объединения «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов считает, что прекращение иновещания фактически лишает граждан Азербайджана последних источников объективной информации.
Это решение азербайджанского руководства фактически лишило азербайджанского радиослушателя последней возможности узнавать объективные новости и слышать объективный анализ политических и экономических новостей,
отметил Мамедов. Он также указал на несостоятельность утверждений властей Азербайджана о том, что граждане страны имеют альтернативные возможности слушать программы иностранных радиостанций. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
С 1 января 2009 года в Словакии вводится новая денежная единица – евро. Таким образом, в еврозону будут входить уже 16 стран. По мнению европейских экспертов, этот шаг будет способствовать защите словацкой экономики от кризиса. Однако большинство жителей Словакии приход единой европейской валюты воспринимает с опасениями. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
В канун Нового года большинство словаков задаются вопросом, что делать с оставшимися словацкими кронами. Одни бегают по магазинам, скупая нескоропортящиеся продукты питания и предметы домашнего обихода. Другие вкладывают деньги в банки, которые 1 января 2009 года автоматически переведут словацкие кроны на евро. По официальным данным, Словакия готова к введению евро. Однако настроение словаков нельзя охарактеризовать как радужное. По результатам опросов общественного мнения, 38% населения страны опасаются евро. И это связано не только с непривычкой пользоваться новыми деньгами. Прежде всего, люди боятся подорожания. И не без оснований. Опыт введения евро в соседней Австрии в 2002 году показал, что многие товары и услуги стали значительно дороже. Но эксперты считают, что это не совсем так, говорит аналитик почтового банка Эва Саразова. Европейскими экспертами подсчитано, что для среднего словака переход на евро в новом году увеличит его расходы лишь на 504 словацких кроны. Для пенсионеров и безработных эта сумма гораздо меньше. Эксперты говорят о плюсах введения новой денежной единицы. Один из них вспоминает Эва Саразова. Введением евро в Словакии отстраняются все расходы, связанные с обменом денег, что делает страну интересной для иностранных инвесторов. Однако не стоит забывать и о минусах, считает аналитик Чехословацкого торгового банка Марек Габриш.
Уже
сейчас экономика Словакии словно пуповиной связана с экономиками западноевропейских стран. Поэтому не только успехи, но и проблемы еврозоны, которых, кстати, достаточно, будут проявляться и у нас. Несмотря на кризис, по мнению специалистов, Словакия станет частью еврозоны в очень подходящий момент, потому что позиция евро на мировом рынке по сравнению с другими валютами укрепляется. Как бы там ни было, но словацкая крона становится историей Словакии. Ее ввели 8 февраля 1993 года, и на протяжении 15 лет она была национальной валютой страны. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
1,5 миллиона человек приветствовали в австралийском Сиднее наступление Нового года. 2 часами раньше бокалы с шампанским подняли жители Новой Зеландии. «Газпром» называет позицию «Нафтогаза Украины» о конфискации поступающего из России газа с 1 января и отказ гарантировать его транзит в Европу шантажом. Вчера вечером Украина заявила о погашении 1,5 миллиарда долларов долга за поставки российского газа в ноябре и декабре. Москва требует выплаты всей задолженности, которая по оценкам «Газпрома» составляет более 2 миллиардов долларов. Во Владикавказе убит бывший мэр города Казбек Пагиев. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в среду утром в автомобиле. Пагиев был мэром Владикавказа до 2007 года. Уполномоченный по правам человека в Чечне получил заявление жителя Грозного с обвинениями в причастности бывшего полковника Юрия Буданова к убийству его родственников. Буданов был осужден в 2003 году за убийство чеченской девушки на 10 лет и лишен всех званий и наград. 24 декабря 2008 года его освободили условно-досрочно. Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовое перемирие в секторе Газа, поскольку нет гарантии прекращения обстрелов Израиля палестинскими боевиками. Вместе с тем, руководство Израиля продолжает рассматривать вопрос о перемирии. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Приятная новость. Вильнюс встречает Новый год в качестве культурной столицы Европы 2009 года. Новогодняя ночь в Вильнюсе будет отмечена впечатляющим светомузыкальным представлением и усиленным полицейским контролем, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Встречая Новый год, Вильнюс и гости города по случаю открытия национальной программы «Вильнюс. Культурная столица Европы-2009» смогут стать свидетелями грандиозного светомузыкального праздника, поставленного мастером режиссуры Гертом Хоффом спектакля «Щелкунчик» на музыку Чайковского. В нем участвует 150 музыкантов, танцоров и актеров. Эффектное представление, транслируемое на огромные экраны, сделает новогодний Вильнюс, расположенный в центре Европы, пожалуй, в прямом смысле самым светлым городом континента. Мощные прожекторы, лазерные установки и другие современные инженерные достижения создадут, как утверждают организаторы, неповторимые художественные эффекты, показать которые зрителям готовы не только литовское телевидение, но и телекомпании других стран. На впечатляющее торжество будет потрачено 880 тысяч евро. В новогоднюю ночь порядок в Вильнюсе, а сюда ожидается прибытие полумиллиона зарубежных гостей, поддерживает около 500 полицейских. 1 января Ратушная площадь, расположенная в центре старого города, превратится в ледовую арену. Вместе с зарубежными звездами открывать ее будут известные фигуристы Литвы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Город, принимающий вместе с австрийским Линцем титул Европейской культурной столицы 2009 года, кстати, Литва удостоилась его первой из республик бывшего Советского Союза, заслужил такое внимание привлекательным сочетанием старинной архитектуры, насыщенной музыкальной и театральной жизни, богатого художественного и исторического наследия, сохраняемых местных фольклорных и ремесленных традиций, говорит парижанин и вильнюсец, художник Александр Васильев.
Языкознание очень важно в Литве, я считаю, что оно развито. Многие литовцы знают хотя бы два языка, скажем, литовский и русский, некоторые три, плюс еще польский или английский или немецкий. Просто воспитание, вежливость людей, структура ресторанов – это часть культуры сохранения традиций, которые я нахожу в Литве довольно развита. Всем интересно увидеть этот город, о котором очень много сейчас говорят в мире.
В течение года столица Литвы, страны, отмечающей в 2009 году и тысячелетие упоминания в истории, по специальной культурной программе покажет зрителям театральные представления, в том числе парижского комедии «Францез», музыкальные, среди них выступления виртуозов Москвы с Владимиром Спиваковым. А на кафедральной площади после дорогостоящих длительных восстановительных работ будет торжественно открыт Великокняжеский дворец с музеем внутри. Череду же художественных выставок уже 31 декабря открывают полотна Нико Перасмани, привезенные из Тбилиси. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и на очереди у нас новости науки. В частности, в Индийском океане кораллы восстанавливаются гораздо быстрее, чем ожидалось. Эксперты говорят, что в будущем году природные катаклизмы будут расти, и также выяснилось, что мимика человека зависит от его ген, но не от воспитания. Об этом и о другом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Американское общество охраны дикой природы сообщило о быстром восстановлении коралловых рифов в Индийском океане, которые были разрушены цунами 2004 года. Ученые высказывали опасения, что на восстановление рифов потребуется не менее 10 лет. Но, как показывают наблюдения, рифы растут значительно быстрее. В свою очередь, австралийские ученые отмечают, что если запретить добычу кораллов и резко ограничить рыболовство, то кораллы могут полностью восстановиться. По данным германской перестраховочной компании «Мюних Ре», в 2008 году жертвами циклонов, землетрясений и наводнений стали 220 тысяч человек во всем мире. Это максимум, начиная с 2004 года, когда на страны Индийского океана обрушилось цунами. Сильнее всего в 2008 году пострадали Бирма и Китай. В Бирме от циклона погибло 130 тысяч человек. В Китае число погибших от серии землетрясений превысило 70 тысяч. Экономические потери от стихийных бедствий в 2008 году составили около 200 миллиардов долларов, что в полтора раза больше, чем в 2007. Причиной роста количества природных катаклизмов эксперты считают климатические изменения. По мнению страховых компаний, в дальнейшем количество катастроф и нанесенные ими экономические потери будут только расти. Сотрудники университета штата Сан-Франциско пришли к выводу, что мимика человека не зависит от опыта и воспитания, а предопределяется генетически. Исследователи сравнили почти 5000 фотографий, на которых были запечатлены зрячие и слепые дзюдоисты во время церемонии награждения в 2004 году на Олимпийских и Паралимпийских играх. Оказалось, что и слепые, и зрячие победители демонстрировали неподдельную радость, в то время как получившие серебро изображали так называемую социальную улыбку, которая задействует только мышцы рта и выглядит искусственной. Спортсмены обеих групп демонстрировали эмоции и контролировали выражение своего лица совершенно одинаково. На этом основании ученые пришли к выводу, что за мимику и выражение эмоций отвечают гены.
Рассказывала Ольга Орлова.
Поверх барьеров цыганская музыка в исполнении трио «Лойка».
Цыгане принесли в Россию новую кровь. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи.
А зачем эта ночь так была хороша?
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Не страдала душа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». 1 января 2009 года кресло председателя Европейского Союза по ротации перейдет от Франции к Чешской Республике. Как ЕС за последние полгода справлялся со своими задачами и проблемами под руководством французского президента Николя Саркози? И насколько изменились за это время позиции Парижа в Евросоюзе? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Как во Франции журналисты, эксперты, политологи оценивают год президентства Франции и Николя Саркози в Европейском Союзе?
Расценивают по-разному, в зависимости от политической принадлежности тех или иных органов печати. Есть и лестные, и есть весьма нелестные отклики. Поэтому я предпочел бы, отвечая на ваш вопрос, сослаться на источник, столь же авторитетный, сколь и нейтральный в смысле своих политических пристрастий. Речь идет о Европейском институте имени Томаса Мора в Брюсселе, в котором работают видные экономисты, социологи и политологи. Речь идет о своеобразном синклите умов Евросоюза. Он известен своими анализами и оценками, как правило, не лестными для политических деятелей стран Объединенной Европы. Я начинаю с момента нелицеприятных оценок для того, чтобы сказать, что президентство Франции, точнее президента Французской Республики Николя Саркози во главе Евросоюза получило в Брюсселе и в Европе шире, как правило, очень высокую и весьма положительную оценку. Сконцентрируемся на трех моментах, каждый из которых, пожалуй, очень важен и показателен. Это, во-первых, нынешний финансовый кризис, во-вторых, начавшийся в августе этого года вооруженный конфликт между Грузией и Россией, и, в-третьих, разработанный президентом Саркози и его командой проект создания Союза стран Средиземноморья. когда Никола Саркози принимает бразды правления Евросоюза 1 июля 2008 года, экономический кризис уже на горизонте, но еще не вступил в свою острую фазу. Саркози развивает бурную деятельность, он ухитряется в течение одного дня побывать в трех европейских столицах, вести не поддающиеся учету количество переговоров на высшем уровне, играет ведущую роль в создании механизмов преодоления кризиса.
Как известно, Европейский Союз был детищем французской идеи и затем Союза Парижа и сначала Бонна, потом Берлина. Сейчас Европейский Союз существует в том виде, в котором он существует. Это мощное довольно образование, наверняка самый успешный проект европейский, континентальный со времен Второй мировой войны. Обременяет его существование множество проблем, в частности, история с нератификацией Лиссабонского договора или с отказом его поддержать даже на референдумах. Роль Франции при Саркози, она выросла в ЕС или, наоборот, стала меньше?
Она выросла неизмеримо. Она выросла параллельно вот той самой оценке, которую даже независимые эксперты, не страдающие франкофилией или галоманией, дают президенту Французской Республики. Я хотел бы просто в подтверждение этих слов упомянуть еще о роли Франции и Никола Саркози в достижении соглашения о прекращении огня между Россией и Грузией. Напомню, что конфликт начался ровно через месяц после вступления Франции, точнее Никола Саркози, на пост президента Евросоюза. Я, кстати, думаю, что здесь роль Саркози скорее преувеличивается международными наблюдателями, но в том, что он сыграл очень-очень видную роль и тем самым усилил, поднял престиж Евросоюза на международном и мировом уровне, в этом сомневаться не приходится. Я хочу очень коротко упомянуть о роли Саркози в создании Союза стран Средиземноморья. Речь идет о союзе, объединяющем 42 государства, в котором, конечно, присутствует одна из стран, находящихся на берегу Средиземного моря, это государство Израиль. С одной стороны Израиль, с другой стороны более дюжины арабских стран. Вот это и есть квадратура круга, и в эту упряжку сейчас Саркози впрягся и делает все от него зависящее, чтобы и этот проект увенчался успехом.
Когда Николя Саркози вступал в должность президента, но не Европейского Союза, а Франции, было много разговоров, какую политику внешнюю будет проводить Саркози. Его обвиняли то в излишней пристрастности к Соединенным Штатам, о том, что он американофил, либо говорили, что он, наоборот, будет продолжать политику де Голля и, соответственно, в общем, ну, не анти, конечно же, американскую, но все-таки с опаской, относящейся к политике США. Много говорили об отношениях с Великобританией и с Россией. Вот в результате сейчас Саркози политик как выглядит?
Я думаю, что в отношении Саркози сбылись все, без исключения прогнозы, те, которые вы упомянули, и, думаю, есть еще некоторые, которые вы просто не сочли нужным упомянуть. Это и то, и другое, и третье. С одной стороны, разумеется, мощная атлантическая направленность, то есть дружба с Соединенными Штатами Америки, и здесь Саркози во многом отходит от модели поведения Франции, разработанной де Голлем, который был известен своей, скажем, неприязнью к англосаксонскому миру, в частности, к Соединенным Штатам. Говорили, что он будет более сдержанно относиться к России, чем его предшественник Жак Ширак. Тем не менее, мы знаем, что и во время упомянутого кризиса между Россией и Грузией, и можно привести и другие примеры, Саркози очень хорошо принимали в Москве, он нашел общий язык с Владимиром Путиным, и, разумеется, Саркози ведет себя по известному принципу «слушать всех и никого не слушаться».
С Семеном Мирским беседовал Кирилл Кобрин. В наших ближайших программах мы продолжим разговор о задачах и проблемах ЕС, который с 1 января 2009 года возглавляет Чехия. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
1,5 миллиона человек уже приветствовали в австралийском Сиднее наступление Нового года. «Газпром» называет позицию «Нафтогаза Украины» о конфискации поступающего из России газа с 1 января и отказ гарантировать его транзит в Европу шантажом. Во Владикавказе убит бывший мэр города Казбек Пагиев. Уполномоченный по правам человека в Чечне получил заявление жителя Грозного с обвинениями в причастности бывшего полковника Юрия Буданова к убийству его родственников. Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовое перемирие в секторе Газа, поскольку нет гарантий прекращения обстрелов Израиля палестинскими боевиками.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди наша экономическая панорама. Каковы итоги 2008 года для экономики России после нескольких лет стремительного роста? Сколь вероятно его возобновление в 2009 году? Начнут ли российские банки предоставлять больше кредитов? Сколько могут стоить продукты питания? И как изменятся рынки труда и недвижимости? Эти и другие темы в серии специальных выпусков экономической панорамы, которую мы начали в канун Нового года. Сегодняшний посвящен проблемам российской банковской системы. У микрофона Сергей Сининский.
В экономиках многих стран мира, США и в Европе, России и Китая, основную часть антикризисной поддержки государства получили в 2008 году именно банки и финансовые компании. Однако сотни миллиардов государственных долларов или евро пока дают лишь едва заметные результаты, если иметь в виду национальные экономики в целом. У российских банков какие могут появиться в 2009 году новые собственные стимулы для расширения кредитования, в том числе за счет антикризисных денег, полученных от государства? Из Москвы банковский аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Банков, в принципе, нет другого выхода сейчас, как деньги, которые они получили от государства, что называется, заставить их работать. Просто на деньгах это совершенно невыгодно, неправильно. Мы видели, что банки многие придерживали и расширяли свою ликвидность в октябре, в ноябре, даже больше октябрь. Это был панический месяц. Банки пытаются сейчас переоценить те риски, которые они видят на рынках. Но, в принципе, кроме как кредитовать, банкам сейчас деньгами делать нечего. Потому что, если раньше у них были альтернативные источники инвестиций, такие как ценные бумаги, фондовые рынки, недвижимость, то сейчас все эти альтернативные источники представляют незначительный интерес для банков. То есть кредитование сейчас выходит на первый план уже серьезно.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Российские банки, в отличие от многих других, они сталкиваются с проблемой того, что компании-экспортеры, которые, например, раньше активно занимали, в том числе занимали на приобретение зарубежных активов, с одной стороны, сейчас обременены долгами, а эти долги были взяты под расчет очень высокого роста их прибылей в будущем. И я думаю, что для российских банков первоочередная проблема – это, конечно, рост просроченной задолженности. Поэтому в этом смысле у российских банков нет избыточных денег. У них есть деньги, которые позволяют им подготовиться к росту плохих долгов, которые, безусловно, в ближайшие месяцы мы увидим.
На ваш взгляд, как именно может восстановиться кредитование и населения, и компаний? Сначала под запредельные проценты, которые потом начнут снижаться, ведь спрос на кредиты огромен. Или позже, но сразу по приемлемым ставкам. Марк Рубинштейн, компания «Метрополь».
Думаю, кредитование по запредельным ставкам мы этого не увидим. У нас достаточно грамотное население. Я думаю, что ставки, после того, как они росли за весь последний год, немного еще и поднимались в октябре, в ноябре, я думаю, выше они не будут. То есть эти ставки, которые приемлемы. И я думаю, что по этим ставкам как раз слабое оживление кредитования начнется уже в начале 2009 года.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
Банки, они, конечно, очень боятся сейчас расширять кредитование. И это совершенно понятно, потому что те клиенты, которые готовы брать в нынешних условиях кредиты, совершенно не факт, что эти клиенты, они готовы расплачиваться и способны будут расплачиваться по этим кредитам. Безусловно, спрос на кредиты огромен, но этот спрос, он может быть просто связан с тем, что многим предприятиям или частным лицам нужно нужно перекредитоваться, и он совсем не связан с расширением их платежеспособности. Банки сейчас будут смотреть на состояние экономики. То есть пока в экономике не появится платежеспособный спрос, он может появиться при ставках там, 30% или при ставках 20%, и это уже другой вопрос. Но этот спрос он должен сначала появиться. К сожалению, мы еще только второй и третий месяц как вошли в состояние снижения темпов роста, и я думаю, что это еще, безусловно, не дно, и, скорее всего, банки предпочтут подождать первого-второго квартала, чтобы увидеть реальное положение дел у своих потенциальных заемщиков.
Принято считать, что кризисные времена легче пережить тем банкам, у которых сильный ритейл. Но, во-первых, целый ряд таких банков России особенно много одалживали на Западе в последние годы, кроме разве что Сбербанка. А во-вторых, сотни мелких банков в России почти без ритейла являются частью финансово-промышленных групп, и потому их судьба не зависит лишь от банковского бизнеса.
Что касается той экспансии в розницу, которую мы наблюдали последние годы, она в основном касалась кредитования. Если мы посмотрим на розничные депозиты, это рынок, который по-прежнему наполовину контролируется Сбербанком, то есть частные банки свои позиции на рынке розничных депозитов не укрепили. Действительно, были частные банки, которые активно заимствовали за рубежом и кредитовали розницу. Именно эти банки сейчас страдают, для них перекрыт доступ к финансовым ресурсам. Но в целом, если мы говорим про сектор, я думаю, что он по-прежнему остается достаточно корпоративно ориентированным и в смысле привлечения, и в смысле кредитования. Безусловно, мы будем видеть усиление роли государства.
Марк Рубинштейн.
Много сейчас идет разговоров о консолидации в банковском секторе и что кризис послужит этому, но не думают о том, что 94% активов российской банковской системы контролируются первыми 200 банками. То есть, когда мы говорим о банках за пределами первых 200, то есть это еще 900 примерно банков, практически они для системы значения не имеют. Поэтому вопрос консолидации, поглощения и слияния, он, в общем-то, не стоит так остро, как некоторые думают.
Эксперты во многих странах мира говорят сегодня о том, что финансовый кризис может радикально изменить их национальные банковские системы, как по количеству банков, так и роли государства.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы», и завершит ее репортаж из Самары, где социологи провели исследование предпочтений горожан при выборе новогодних елок. Для Самары вопрос, какие елки охотнее покупают, искусственные или натуральные, имеет практическое значение. И маркетологи, и экологи, и даже психологи возмущаются, когда после 1 января приходится сжигать сотни непроданных натуральных елей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Самарские социологи перед новогодними праздниками поинтересовались у жителей региона, какие елки они предпочитают покупать на Новый год – живые, натуральные или искусственные. По результатам соцопроса выяснилось, что самарцы сейчас охотнее покупают елки искусственные. Натуральная елка в лесу растет медленно, годами. Искусственные елки изготавливаются за несколько минут и также быстро монтируются в домашних условиях. Синтетические деревья гораздо неприхотливее живых елок. Для особых эстетов предлагаются ароматизаторы, имитирующие запах настоящей сосны или ели. Искусственные елки для практичных современных людей, и 65% самарцев ответили социологам, что предпочитают искусственные елки натуральным. Остальные 35% респондентов на вопрос социологов ответили, что на Новый год традиционно покупают настоящую сосну или ель на предновогодних базарах. Многие из соображений экономии украшают новогодний стол композициями из хвойных веток. То, что горожане сегодня отдают предпочтение искусственным новогодним елкам, примета времени, поясняет кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Для охраны природы это вроде бы хорошо, потому что три больших елки составных, которые ставят объединение «Металлург», там было не менее 2000 деревьев. Та елка, которая ставится на центральной площади города Самары, тоже там уходит сотни деревьев. Это все не очень хорошо. И то, что говорят, там вырубленные плохие деревья, это не так. А обычно выбираются красивые деревья. Поэтому с точки зрения охраны природы вроде бы хорошо. Но с другой стороны, если брать даже по ценам, иной раз и искусственные хорошо сделанные ели, они очень похожи на настоящие, даже с запахом есть. И они по цене даже иной раз выше, чем естественные деревья. Но с другой стороны, человек отстраняется от природы.
15 лесхозов Самарской области начали поставлять елки в продажу с 4 декабря. Также в Самарскую губернию, как обычно, привезли ели и сосны из других регионов – Башкирии, Татарстана, Ульяновской и Оренбургской областей. В этом году по городам и районам области запланировано продать около 60 тысяч елок. Как отметили в областном агентстве лесного хозяйства, раньше в Самаре Байкале привозных елок было слишком много, и местным лесхозам не удавалось хорошо заработать на символах Нового года. Средний возраст деревьев, которые изготавливают к Новому году, 7-8 лет. За это время они успевают достичь 1,5-2 метров в высоту. В этот сезон отпускная цена на самарскую елку или сосну от 18 и до 100 рублей, в зависимости от размера. Перед новогодними праздниками в Самаре открывается несколько десятков новогодних базаров, где по цене от 150 рублей можно купить вполне приличную елку или сосну. Пик продажи приходится на 20 числа декабря, а в ночь на 1 января продавцы новогодних базаров готовы отдавать елки практически даром. И, несмотря на это, последние несколько лет утром 1 января в Самаре массово жгут непроданные елки. Сокрушается кандидат биологических наук, председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Вред экологической нравственности. Более того, уже коммерция диктует люди, которые, так сказать, не понимают традиции местного населения, которые почти обожествляют елку, особенно в глазах детей, она что-то такое волшебное. Мы ее елочки-елочки, песни поем, уважаем, Дед Мороз, Снегурочка, подарки, и вдруг мы видим, что ее на другой день сжигают, только потому, что они не сумели продать, народ не смог купить.
Правозащитник Александр Лашманкин на новогодние праздники традиционно украшает искусственную елочку. Это гораздо безопаснее для экологии, да и детям больше нравится, говорит Александр.
Это большая ошибка, то, что для удовлетворения весьма странного и архаического обычая ставить на Новый год живую елку, уничтожаются целые леса, когда у нас на планете количество лесов сокращается просто с катастрофической скоростью. Понятное дело, что основной ущерб лесам наносит не празднование Нового года, но если каждый мог бы внести свою лепту в защиту лесов и не ставить елку на Новый год живую, это было бы прекрасно.
Какая новогодняя елка будет украшать дом на новогодние праздники, искусственная или натуральная, каждый решает самостоятельно. Главное, что без новогодней елки, украшенной игрушками, нет ощущения настоящего новогоднего праздника, замечает эколог Анатолий Виноградов.
Это очень древний праздник, только в одних местах были одни обряды, но в принципе, а уж поверьте моему слову, я эти проблемы довольно-таки глубоко изучал и изучаю. Это все одно и то же. Это смена сезонов. Это у нас единая планета. Мы живем примерно в одном широтном поясе. И мы должны чувствовать себя едиными с этой природой. Поздравляю вас всех с Новым годом. Пусть у нас у всех будут атрибуты этого праздника. И древние, и менее древние. Вот в России сейчас, кроме запаха хвойных деревьев, обязательно к новогоднему запаху примешивается запах мандаринов. Обязательно хочется попробовать что-то вкусное, сладкое. Главное, чтобы было прекрасно.
А еще в предновогоднем опросе большинство самарцев рассказали социологам, что будут праздновать Новый год хороводами у самой большой городской елки на площади у театра оперы и балета. Главная елка Самары высотой в 17 и диаметром в 8 метров представляет собой своеобразный гибрид искусственного и натурального дерева. Она собрана из 300 сосенок, выращенных в одном из лесных хозяйств губернии. Крону украшают более 3500 разноцветных лампочек. Дополняют эту композицию иллюминационные фигуры и лучистые световые фонтаны, расположенные на площади вокруг. В ночь на Новый год у главной елки губернии обычно собираются не менее 5000 самарцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Предновогодний репортаж Сергея Хазова завершил эту программу «Время свободы». Напоминаю, что, как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы». Речь пойдет, конечно же, об итогах 2008 года. Ведет программу, как всегда, Андрей Шарый. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работала продюсер Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и удачи в новом году. Счастливо!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир –